Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы по Евангелию от Марка. Сегодня у нас уже четвертая беседа. Мы разбираем первую главу этого Евангелия. Это довольно длинная глава. В прошлый раз мы с вами остановились на первой главе Евангелия от Марка, на том месте, где говорится о призвании двух пар братьев Симона и Андрея и Иакова и Иоанна Зеведеевых. Здесь, в этом рассказе о призвании двух братьев, мы видим, как слово Иисуса «следуйте за Мною» вырывает людей из их привычной будничной атмосферы и делает учениками Христовыми, то есть зачатком того, что впоследствии будет Церковь Христова. Но Евангелие от Марка написано для... Оно написано, напомню вам, в Риме, в столице языческой империи. В Риме и в других имперских городах существовали церкви из язычников, для которых, собственно, и было написано непосредственно Евангелие от Марка. И вот удивительно то, что это Евангелие открывается словом Иисуса, которое призывает к ученичеству. Ведь церкви из язычников, они тоже образовались совсем недавно. И образовались они благодаря слову Евангелию, слову Иисуса, которое прозвучало в языческой среде и вырвало вот этих вчерашних язычников из их привычной языческой атмосферы и сделала учениками, последователями Христа. То есть в рассказе о призвании братьев-рыбаков мы видим как бы зачаток или, можно сказать, символ того, как образовались первые церкви Христа. Образовались благодаря властному Евангелию, властному слову Иисуса Христа. И вот Марк напоминает ранним христианским общинам, что само их существование имеет одно основание – Евангелие, слово Иисуса Христа. И все-таки наверняка многие ранние христиане задавались вопросом, не слишком ли неуверенно само существование маленькой церкви в океане язычества? Не подвержено ли это существование постоянной опасности? Можно ли, не раздумывая, идти христианским путем, полагаясь только на Слово Божие, на Слово Иисуса Христа? И вот евангелист Марк отвечает на этот вопрос, вполне естественный вопрос, рассказом об исцелении, которое произошло в Капернауме, исцеление одержимого бесом. Вот почитаем этот рассказ. Это первая глава, 21 стих по 28. «И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи! И выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему? И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Ну вот сначала мы, прочитав этот текст, обратим, как всегда, внимание на некоторые экзегетические тонкости и моменты точности перевода. Ну вот в 21 стихе Иисус входит в синагогу и учит. Он учил. Вот что это такое «учил»? Ну, содержание учения здесь не излагается, а показывается в его реализации, что мы и видим дальше. Учению его поражались, или, как здесь сказано, и дивились его учению. Надо сказать, что в подлиннике стоит не просто дивились, то есть удивлялись, а именно поражались. Они были как бы сражены его учением. Ибо он учил их как власть имеющий. И далее в 27 стихе повторяется, он учит со властью. Вот что это такое? Здесь надо сделать маленькое отступление. Дело в том, что в Иудее времен Иисуса Христа существовало два типа отношения ученик-учитель или два типа учительства. Одно традиционное называлось учение из уст, когда учитель из своих уст передавал учение ученикам. Ученики должны были запоминать то, что сказано учителем, с тем, чтобы из своих уст нести это учение дальше. Так возникала цепочка предания. Учитель, ученики, следующие ученики, следующие ученики. Вот это и называлось учение из уст, или мы сказали бы из уст в уста. Но существовало и другое учительство, другой тип учительства, которое называлось учение из власти или со властью. Что это такое? Это когда учитель говорил не то, что он услышал от своего прежнего учителя, а нечто новое, то, чему он был не обучен, то, что ему открывалось от власти. Здесь слово «власть» заменяет слово «Бог». Дело в том, что иудеи не только не имели права произносить имя Божие, но частенько из очень благочестивых соображений избегали произносить даже слово «Бог» и заменяли его другими словами. Ну, мы знаем, например, в Евангелии от Матфея нигде же не говорится «Царствие Божие». Но Матфей, будучи очень благочестивым, заменял слово «Бог» словом «небеса», и поэтому пишет везде «Царство небес», или, как в нашем переводе, «Царство небесное», и так далее. Вот также и слово «власть» могло заменять слово «Бог». Поэтому учение от власти или со властью, вот это учение от Бога. Вот об этом здесь идет речь. То есть это учение новое, учение откровения, учение пророческое. Вот что значит власть имеющий. Ну, дальше говорится, что в синагоге был человек, одержимый духом нечистым. Ну, и вообще говоря, это немножечко странно. Как дух может быть, скажем, физически запачкан, чистый или, наоборот, вымытый, чистый или нечистый. В других местах говорится «дух слепой», «дух немой», «дух хромой». А может ли дух быть слепым или немым, или хромым? Это только физические существа могут быть слепыми, хромыми, немыми, чистыми, нечистыми. Нет. Здесь, конечно, такой специфический способ выражения – это дух, который вызывает ритуальную нечистоту. Дух, который вызывает слепоту. Дух, который вызывает глухоту, а не сам дух глухой или там слепой. Вот, речь идет о нечистоте, которая вызвана действием духа. Эта нечистота проявляет себя вот в одержимости, в каком-то безумии. И вот этот дух из несчастного этого одержимого вскричал. Там любопытно, что в подлиннике стоит такое слово «экраксен». То есть он буквально, вот чувствуете, это звукоподражательный глагол, который буквально означает «каркать», да, вот как ворона каркает, вот он закаркал из больного. Что же вскричал он? «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Вот это интересное, интересный возглас нечистого духа. А что тебе до нас, Иисус Назарянин? Буквально это так звучит. Какое тебе до нас дело, да? Что нам и тебе буквально? Ну, мы бы сказали, какое тебе до нас дело, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Бога, святый Божий. Смотрите, бес говорит за всех бесов уже, мы, что тебе до нас, бесов много. А кто такой святый Божий? Святой Божий, вообще говоря, в иудействе того времени это было то же самое, что Христос, то есть Мессия, это один из титулов Мессии. Можно было сказать «Сын Божий», можно было сказать «Святой Божий». Но никто кругом не знал, конечно, еще, что Иисус Христос, что Он Мессия, Спаситель. А вот бес уже знает, да, знаю, кто ты, Святый Божий. Но Иисус запретил ему. Запретил. Это глагол, который нам всем известен по знакомому из церковной практики слову «епитимия». Да, вот «эпитимисен» запретил и сказал «замолчи». Надо сказать, что у евангелиста Марка, в отличие от других евангелистов, очень яркая такая народная часто бывает речь. Там не сказано «замолчи», там сказано такое слово, которое даже несколько неприлично было бы перевести, и наши переводчики не рискнули. Вот здесь употреблен глагол «фимо», который используется в следующих случаях, когда, скажем, животному, валу какому-нибудь, обвязывают, завязывают рот, морду, чтобы он не ел, да, вот зерно, которое перед ним. То есть, мы бы сказали, используя современный вульгарный язык, «заткни пасть», вот что-нибудь такое, да? Ну, это грубоватое слово. Так, дальше, 27 стих. Все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со власти, они повинуются ему? Буквально так. Что это? Что это? Новое учение со властью? Он и духом нечистым повелевает, и они повинуются ему. Вот новое учение. Что значит новое учение? В греческом языке есть два слова, которые у нас одинаково переводятся «новый». Одно – «неос» – «новый» и «кайнос» – «новый». Вот мы не говорим «Новый Завет», мы не употребляем здесь «неос» – «новый», а употребляем «кайнос». Но вот чем отличаются эти два слова? Объясняю. Когда грек говорит «неос», а мы переводим «новый», то имеется в виду новый арифметически или по числу. А когда говорит «кайнос», и мы переводим «новый», то это новый онтологически или по существу. Ну, например, вот у меня ботинки сносились, и я говорю себе, куплю-ка я себе новые ботинки. А потом и те сносились. Я говорю, куплю себе еще новые ботинки. То есть первые ботинки, вторые ботинки, третьи ботинки, четвертые ботинки. Вот все это будет неос. Новизна арифметическая или по числу. Первый, второй, третий, четвертый. А когда я говорю, кончилось лето, куплю-ка я себе новую обувь. То есть были сандали летние, а я себе куплю сапожки на меху. Вот это уже новизна не арифметическая, а существенная. Итак, в таком случае говорится «кайнос». Вот здесь употреблено именно второе слово. Когда мы говорим «Новый Завет», то это не значит, что был вот Первый Завет там, с Авраамом, там, с Ноем, второй с Авраамом, третий с Моисеем, а теперь вот еще один, четвертый через Христа. Нет, нет. Здесь говорится о том, что это небывалый завет. Кайне
диатеке, да, вот по-гречески, кенидиатике в современном произношении. То есть это такой завет, которого никогда не было и быть не могло, и никогда больше не будет. Это единственное. Вот так же и здесь новое учение, это небывалое учение. Не то, чтобы вот пришел еще один и стал по-новому учить. Нет, это небывалое учение от Бога со властью. Или буквально согласно власти. То есть согласно Богу. Вот, ну что тут еще сказать? Да, и прошла о нем, разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Слово молва буквально в подлиннике звучит слух, и разошелся о нем слух, акои. Отсюда акустика, да, вот акои, слух. Это слово, надо сказать, конечно, оно означает и молва, слух, да, но в раннем христианстве оно имело специфическое значение. Это слово обозначало также Евангелие. Вот, например, в языке апостола Павла оно всегда обозначает благовестие, слух. Да. Так что вот здесь, в этом небольшом отрывке, сосредоточено довольно много тонкостей такого богословского характера. Ну, посмотрим на смысл того, что мы прочитали. Значит, происходит исцеление одержимого. Словом, одним только словом Иисуса Христа. А вот слово освобождает от этих пут одержимости. Два момента отличают этот рассказ от привычных историй исцелений, которые... Ну, есть в других местах Евангелия от Марка, в других Евангелиях, и вообще бытовали в то время. Что это за моменты? Посмотрим. Итак, синагога. Во время синагогального богослужения, после прочтения положенного отрывка из Священного Писания, всякий взрослый иудей, взрослый израильтянин, мог взять слово. Вот Иисус берет слово. Он учит. Он учил по субботам в синагогах, и при этом слушатели тотчас отличали проповедь Иисуса от толкований других книжников. Ну, Марк не объясняет, в чем состояло это разительное отличие, а сила слова Иисуса показана на реакции демона, который, услышав это слово, возмущенно кричит из одержимого, даже каркает, вот этого экраксен. Вот это первая особенность данной истории об исцелении. Посмотрите, ведь человек, одержимый нечистым духом, пришел в синагогу вовсе не для того, чтобы его исцелил Иисус, да еще и в субботу. Может быть, этот человек даже и не знал, что за дух пробрался в него. Не знал, может быть, до того момента, пока не прозвучало слово Иисуса Христа. Но в этот момент в человеке что-то взбунтовалось, взбунтовалось то, что сидело в потаенной глубине его существа – демон. Вот это первое отличие данной истории исцеления. Ведь обычно демонстрируется болезнь, следует просьба об исцелении сознательно. Здесь ничего такого не происходит. Здесь просто звучит слово Иисуса, и вдруг вот происходит неожиданное исцеление. Возмущается демон, который, или бес, который сидит в человеке, в одном из людей, присутствующих в синагоге, и кричит: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин», и так далее. Вот происходит изгнание беса, экзорцизм. Здесь нам надо бросить хотя бы беглый взгляд в современное Иисусу Христу представление о демонах. Вот то, что в богословии носит название демонология. Вера в существование бесов, или по-гречески демонов, или по-еврейски нечистых духов, тут надо отличать, демон – это греческое слово, а выражение «нечистый дух» – это типично еврейское, библейское слово. Вера в их существование часто появляется в Ветхом Завете. Израильтяне, равно как окружающие народы, египтяне, вавилоняне, жители Ханаана, всегда считались с демонами. Ну, мы находим в Библии много примеров того, что израильтяне поклонялись там вот каким-то духам, конечно, отступая от закона Божия.
люди очень часто, слишком часто испытывали тот факт, что их жизнь, их состояние постоянно находится под влиянием каких-то необъяснимых вредоносных сил, которые грозят бедой или вообще полным уничтожением. И всякие попытки ограничить или даже запретить эти верования вот в бесов, в демонов в Израиле оставались безуспешными. И со времени Вавилонского плена люди, израильтяне, во всякой своей неудаче, во всякой болезни стали видеть не зависящее от Господа воспитательное средство или наказание, о чем часто говорит Библия, но стали видеть, как в Вавилоне, прямое действие того или иного демона. Ну, всякая болезнь – это вот демоническое какое-то влияние. Также и боги язычников со времени проникновения эллинизма в Палестину больше не рассматривались как это было раньше, как члены божественного окружения в небесах, как ангелы. Это мы находим еще в книге Второзакония, в некоторых псалмах, но стали тоже считаться демонами. То есть представление о том, кто такие демоны, было самым разным в разные времена иудейской истории и в разных слоях израильского общества. Ну, если поначалу существование демонов в Израиле просто предполагалось, и, ну, там могло обсуждаться, могло не обсуждаться, но предполагалось, то во времена Иисуса Христа в иудействе возникло множество различных мнений о происхождении демонов, откуда они взялись. Ну, тут возникло множество мифов, которые владели народными массами. Ну, одни, например, считали, что демоны – это духи тех исполинов, которые были зачаты ангелами с дочерьми человеческими, о чем говорит книга Бытия, 6 глава, самое начало, с 1 по 4 стих. Помните, когда ангелы стали спускаться к дочерям человеческим, и от них происходили вот эти исполины. Это произошло во время так называемого третьего мятежа ангелов. Чуть позже мы будем говорить об этом. Да, кстати, вот что это за мятежи. В те времена считали, что первый мятеж на небе произошел сразу после творения. Некие ангелы отказались принимать сотворение человека. Они были недовольны тем, что Бог сотворил человека. Восстали Самаил, ангел, его еще называли Сатаниил, и Сефирот. Они увлекли за собой многих ангелов и, в конце концов, были сброшены в ад за свой мятеж. Это был первый мятеж. Второй мятеж на небе возглавил Люцифер, который тоже возмутился людьми за их жестокости. Он решился на восстание и тоже был низринут с неба. И, наконец, третий мятеж, восстание Семьязы, это такой тоже был высший ангел, и его сторонники, вот они-то спустились к дочерям человеческим и стали с ними общаться, о чем говорит книга Бытия, 6 глава, 1-4 стих. А это было запрещено делать ангелам. Они, правда, не бунтовали против Бога и его творения, но все равно были наказаны и низвинуты в преисподнюю. Так вот, после того, как эти мятежные ангелы были низвинуты в преисподнюю, их порождение исполины, о чем говорит книга Бытия, были приговорены к смерти. С тех пор их духи, духи этих исполинов, непрекаянно блуждают по миру на беду всем. Ну вот, а это одна точка зрения на то, кто такие бесы, демоны, это духи исполинов. Для других демоны это души, сотворенные Богом на закате шестого дня творения. Помните, в шестой день творения Бог создает животных и затем человека. А вот на закате были сотворены души, и Бог собрался дать этим душам тела, но тут наступила суббота, которая помешала закончить начатое. Так эти души остались духами без тел и стали блуждающими демонами. Тоже такая фантастическая концепция. И, наконец, третьи считали, что демоны – это духи того поколения, которое строило Вавилонскую башню, о чем рассказано в книге Бытия, 11 глава. Ну, были и другие точки зрения. Например, Иосиф Флавий писал, что демоны – это просто духи злых людей вообще. Ну, вот умерших злых людей. Ну, было и такое мнение. Демоны возникли из сношения Адама с женскими духами – суккубами, а Евы с мужскими духами – инкубами. Ну, во всех этих странных и красочных фантазиях звучат разные мифы, о которых можно почитать в древней иудейской литературе. Но сколь бы различными ни были все эти мифы фантастические, объясняющие существование демонов, все они были согласны в одном. Никогда бесы, демоны, не приводились в связь с сатаной. То есть вот с этой силой зла, искушающей человека. И, соответственно, действие бесов усматривалось не в искушениях, не в совращении ко греху, но во всевозможном вреде, которое причиняется людям. Вот именно такое представление о демонах мы видим и в наших синоптических Евангелиях. Там, где говорится о демонической одержимости, нет речи о каких-то грехах одержимых или о прощении грехов Иисусом, но везде речь идет о том, что Иисус Христос устраняет телесный или духовный вред, который причиняется бесами, демонами. Итак, в глазах современников Иисуса Христа демоны были теми темными и разрушительными силами, от которых не застрахован ни один человек, от действия которых человек не может избавиться собственными силами. И хотя мнения о происхождении злых существ, вот этих бесов, были самыми разными, ни у иудеев, ни у язычников не было никакого сомнения в их сверхъестественной силе и власти. И поэтому сообщение об изгнаниях бесов, то есть об экзорцизмах Иисуса Христа, были воистину Евангелием не только для иудеев, но и для язычников. А это важно для евангелиста Марка, который пишет в языческом окружении в Риме. И теперь мы лучше поймем, что означало для первых читателей Евангелия от Марка, когда первое, что они слышали о слове Иисуса, а ведь слово Евангелия – единственное основание существования христианских церквей вот в языческом мире. Какое же это слово? А вот «Он и духом нечистым повелевает, и они повинуются Ему». Для первых читателей что это означало? А то, что там, где громко звучит слово Иисуса, не могут устоять никакие темные силы. А ведь эти темные силы мы ощущаем в нашей жизни, не зная подчас, откуда они взялись, и не имеем собственных сил противостоять им, от них освободиться. Ну, разумеется, эти нечистые духи не сдаются сразу. А вот как здесь нечистый дух возмутился, да, оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пошел погубить нас и так далее. Знаю тебя, кто ты, святый Божий. Эти злые силы сидят в нас, обороняются. Вот в такие моменты, это бывает с каждым человеком, с каждым христианином, когда в нас поднимается какое-то возражение против Бога, против слов Иисуса Христа. Вот в такие моменты мы открываем, что и мы не свободны от какого-то враждебного жизни духа. Иногда мы даже слышим в себе ту или иную аргументацию против заповедей Иисуса, против Евангелия, против слова Иисуса. Слышим тщетную попытку лишить силы Его слова. А вот 24 стих 1 главы Марка как раз говорит о такой попытке лишить Иисуса силы. Это любопытно очень. Демон кричит: «Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Из всевозможных магических практик, из заклинаний мы знаем, что означают эти слова. Колдуны и заклинатели стремятся парализовать силы того или иного человека, когда они узнают и произносят его имя, особенно
тайное имя. Да, на имени человека колдовали во все времена и колдуют до сих пор. Вот к такому магическому заклятию и прибегает демон в повествовании евангелиста Марка. Он знает тайное имя Иисуса. «Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Дело в том, что святый Божий, как я уже сказал, это один из титулов Мессии. А ведь Христос нигде не кричал о себе, что «Я Мессия, я Христос». Он старался оставлять этот в тайне от окружающего общества, что мы увидим в дальнейшем. А вот бес знает это тайное имя Иисуса, святый Божий. Ну, сколь бы сильным ни было вот это сопротивление демонов, которые прибегают даже к магическому заклинанию, слово Иисуса не может преодолеть никакая другая власть, в том числе никакая демоническая власть, ибо это слово со властью. Вот именно об этом речь в первом рассказе об исцелении. Это вторая особенность этого рассказа. Евангелист Марк в конце обращает внимание читателя не на самого Иисуса Христа, а на его учение. Все ужаснулись так, что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение? Учение, что он и духом нечистым повелевает со властью. Итак, напомню, два самых важных отличия данного рассказа евангелиста Марка от бытовавших в его время рассказах об исцелениях. Первое – это отсутствует демонстрация болезни или просьба больного об исцелении. Может быть, одержимый даже не знает о своей одержимости. И второе – внимание все переключено на слово, на учение. Вот слово Иисуса Христа – это слово, освобождающее от пут, от пут злых сил, которые окружают нас, а главное, сидят внутри нас. И слово Иисуса Христа не только освобождает, но и исцеляет. Вот весть Иисуса Христа с самого начала вызывала озадаченность, как мы видим в синагоге. Люди спрашивают, что это? И так спрашивали ведь не только в Капернаумской синагоге. Слух разносится повсюду. И Иисус вскоре начинает отвечать на вопрос, что это. Сразу после синагогального богослужения он в сопровождении 4 учеников пришел в дом Симона и Андрея. Об этом говорит рассказ об исцелении тещи Петра. Это первая глава Евангелия от Марка с 29 по 31 стих. Прочитаем. «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Яковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». Итак, Иисус Христос вместе с 4 своими учениками приходит в дом Петра, в дом Симона и Андрея. Очевидно, пришли на субботнюю трапезу. И вот на женской половине дома, там, вдали где-то, ее не видно, лежала в горячке теща Симона. А мужчины пришли на мужскую половину, и Иисусу говорят о больной теще. Дальше говорится, что он прошел туда к ней и поднял ее, взяв за руку. Вот это слово «поднял», там стоит такой глагол, который обычно используется у нас и переводится как «воскресил», да, «воскресение», «поднятие». Да, вот он как бы воскресил. Здесь в исцелении тещи, внезапном исцелении тещи Петра уже как бы сквозит намек на грядущее тотальное исцеление, то есть на происходящее воскресение. Да, горячка тотчас же убегает, а ведь горячка считалась тоже порождением демоническим. Это демон оставляет ее, он убегает, да, вот эта горячка. И все это происходит тотчас. Вот это словечко тотчас, которое много-много раз очень часто повторяется в Евангелии от Марка, характерно именно для этого Евангелия и придает всему этому Евангелию характер такого динамичного движения. Вот. И теща стала подавать им на стол, она стала служить им. Там используется глагол, который означает прислуживать за столом. Вот обед субботний состоялся. Дорогие радиослушатели, сегодня мы на этом заканчиваем наш очередной разбор Евангелия от Марка. Мы закончили с вами первой главой Марка, 31 стихом истории об исцелении тещи Иисуса. История, в которой начала развиваться мысль о том, что слово Иисуса Христа не только освобождает от внутренних пут, как это случилось в истории с исцелением одержимого в синагоге, но и исцеляет от всяких физических, внешних болезней и недомоганий. Это исцеляющее слово. На этом мы сегодня с вами заканчиваем нашу беседу. Желаю вам всяческой благодати Божией. До нашей следующей встречи в эфире. До свидания.